21:34 в Москве. Время для того, чтобы подвести экономические итоги дня. На связь со студией выходит доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие инвестиций» Сергей Хистанов. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас слышать. Сегодня, я думаю, многие читатели заголовков так вздрогнули, прочитав следующее. Российские банки смогут приостанавливать операции в валюте стран, заморозивших их активы. Президент Российской Федерации подписал указ о временном порядке исполнения валютных обязательств, ну и так далее. Вот что это такое, чем это грозит, и чем это грозит прежде всего тем людям, у которых все-таки есть какие-то вклады в валюте, например?
Самое главное – это то, что этот указ – это элемент адаптации российской правовой системы к, в общем-то, последствиям санкций. По сути, он упорядочивает и регламентирует порядок действий банков. Понятно, что если какая-то сумма нашими партнерами заморожены, то вне зависимости от наличия или отсутствия указа, там распоряжаться ей банк или, соответственно, владелец этой суммы не может. Но вот с появлением указа, по крайней мере, регламентировался порядок, как, каким образом все будет работать. По большей части этот документ нормативный и касается формальных правил работы банка. Для простых россиян, которые и при условии, что сумма, которая у них на счету имеется, не слишком велика, впрямую он не затрагивает почти никак. То есть это в большей степени регламентируется отношение между банками, между банком и коммерческим предприятием. Граждан затрагивает минимальным образом.
Сергей Александрович, простите, когда финансовый аналитик говорит в целом почти никак, то все равно как-то так, знаете, настораживаешься.
Нет, ну смотрите, я поясню мысль. Если какая-то сумма попала под заморозку у наших западных партнеров, то совершать с ней какие-то операции при наличии или отсутствии указа все равно невозможно. Поэтому цель указа – отрегулировать правоотношения субъектов, которые находятся в российском праве, друг с другом, чтобы снять спорные моменты. Соответственно, из важных вещей это, что установлен порядок, как, каким образом погашаются обязательства между иностранным держателем, обязательств в валюте. Вот это довольно важно, потому что у нас довольно много предприятий вот, выпускало облигации в валюте, и для них это проблема. Вот теперь они знают, как действовать. Порядок установлен. То есть, как только они там перечислили рубли для конвертации на специальный счет, с этого момента обязательства считаются исполнены. То есть вот для многих предприятий, которые имеют облигации, это большое облегчение. Но большая часть российских граждан торговлей валютными облигациями не занимается, поэтому, наверное, 99,9% населения это просто не касается. Да, некоторые состоятельные люди торговали валютными облигациями, и для них это может иметь некоторое значение. Но количество таких людей, я затрудняюсь вот, назвать цифру без специальных исследований, но в любом случае там, на всю Россию таких может быть ну, несколько сотен человек, максимум тысяч.
И простите, я еще уточню. Вы сказали, для предприятий вот эти вот счета, спецсчета типа Д, насколько я понимаю. Как только перечислены в рублях, то их обязательства считаются исполненными. Они считаются исполненными нашими контролирующими органами или они считаются исполненными и, ну, как бы теми, кто покупал, например, какие-то документы?
Естественно, указ действует в российском правовом поле. То есть, если два предприятия в российском суде будут оспаривать действия друг друга, то вот данный порядок исполнения обязательств является исчерпывающим. Вот это довольно важно, потому что до этого разные предприятия могли трактовать по-разному, что потенциально является объектом для споров довольно сложно. Вот, соответственно, имеется разъяснение.
И еще в этом же указе, насколько я понимаю, есть полномочия Центробанка устанавливать попавшим под санкции банкам максимальный размер комиссии за переводы в иностранной валюте, устанавливать дифференцированные надбавки к коэффициентам риска с учетом эмитента валюты. Вот это тоже такие слова, требующие пояснения.
Этот пункт косвенно может повлиять на простых граждан, ну, в частности, скорее всего, Центробанк ограничит максимальную комиссию, чтобы, соответственно, банки, которые попали в эту сложную ситуацию, не взимали чрезмерно большие деньги за то, чтобы клиент мог вывести свои деньги из них куда-то в другое место. Поэтому вот это достаточно полезный пункт, который потенциальную возможность там устанавливать чрезмерно высокую комиссию снимет. Нормы резервирования – это очень важный способ, с помощью которого Центральный банк управляет в том числе привлекательностью тех или иных активов и пассивов для банков. Чем выше норма резервирования, тем, соответственно, больше средств банки должны отчислить в фонд формирования обязательных резервов. Таким образом, Центробанк получит возможность регулировать привлекательность тех или иных финансовых продуктов для самих банков.
Ну, вот это все укладывается так или иначе вот в эту формулу дедоларизация российской экономики. Но получается не только дедоларизация, потому что, например, с сегодняшнего дня Московская биржа приостанавливает торги японской иеной и в комментариях, потому что это рискованные инвестиции в условиях антироссийских санкций, которые поддержал Токио. Все ждут, ну, если не дня на день, то в ближайшее время возможность приостановки в долларах и евро, и там все буквально наблюдатели отмечают рост, причем резкий рост объемов в торговле юанем. До 20 примерно процентов доля юаня вот в этих самых торгах валютой поднялась на московской бирже. Но здесь ведь тоже, как всегда, есть наверняка и оборотная сторона этой медали, потому что, как бы это помягче-то сказать, потому что риски все равно существуют.
Ну, риски прежде всего существуют всегда, да, полностью их исключить невозможно. Процесс, когда биржевая торговля валютами недружественных стран сокращается, совершенно нормально. Более того, в большинстве стран большая часть валютного рынка вне биржевая. Вот то, что у нас так развит именно биржевой рынок, ну, это скорее наша особенность. То есть, как ни странно, но в большинстве стран это в основном вне биржевой рынок. Он может быть электронным, но чаще всего он все-таки является вне биржевым. Поэтому в данном случае это всего лишь отражение того, что и регулятор, и сама биржа считает, что для снижения рисков проще не вести торги именно на бирже. Это никак не отменяет внебиржевой рынок торговлю вот такого типа активов. Что касается юаня, то да, для нас это относительно новая валюта, но нужно отметить, что в некоторых российских регионах, прежде всего на востоке страны и там, где действуют специальные условия приграничной торговли, вот, то там юань довольно ликвиден. То есть даже 10 лет назад, будучи там в командировке, я наблюдал покупку и продажу наличных юаней в пунктах обмена валюты. Вот, соответственно, сейчас вот именно торговля юанем получит дополнительный импульс. Уже обсуждается выпуск облигаций валютных в юанях некоторые российские предприятия. И я не удивлюсь, если мы получим и банковские продукты в юанях, те же, допустим, депозиты и так далее. То есть по мере того, как будет расти товарооборот, естественно, ликвидность, популярность юаня будет расти. Юань как валюта за последние 10 лет, просто юань там 90-х годов, 2000-х, и сейчас довольно существенно отличается. Ну, за последние 10 лет юань демонстрирует неплохую стабильность, а последнее время, кстати, довольно низкую инфляцию. Вот сейчас инфляция по юаню втрое примерно ниже, чем по доллару или евро. Поэтому с точки зрения инструмента сбережения, определенный интерес юань, скорее всего, представлять будет.
А если мы имеем в виду еще вот это обострение отношений между Соединенными Штатами и Китаем на фоне Тайваня, вот в этом смысле есть ли тоже какие-то опасности для юаня, как для средства сохранения, сбережения или там накопления?
Дело в том, что у нас довольно существенный товарооборот с Китаем, причем имеет тенденцию к росту. Да. И какие любые коллизии между США и Китаем, именно на наш товарооборот с Китаем, скорее всего, весьма косвенное влияние будут оказывать. Поэтому как бы ожидать каких-то потрясений такого типа, мне кажется, больших оснований нет. Вот. Понятно, что политика вещь сложная и труднопрогнозируемая, но я все-таки надеюсь, что любые там проблемы и противоречия будут разрешены каким-то путем переговоров, потому что и Китай, и США довольно сильно взаимозависимы. Вот. И это внушает надежду, что все-таки любые там вот обострения закончатся периодом потепления отношений, и вряд ли мы увидим там какие-то негативные процессы, которые потенциально могут оказать сильное влияние на юань.
Дайте Бог. Я очень надеюсь, что наши слушатели грамотные люди и не ведутся на какие-то всплывающие окна, когда приходите к нам, инвестиции 40% годовых, причем это на вот самом крупном нашем поисковике и в том разделе, где новости экономики печатают. Но при этом, смотрите, сегодня читаю там же следующую статью. Бывший советник министра экономики России, что звучит очень весомо, Евгений Надоршин рекомендовал жителям России заработать на скором изменении курса доллара и предрекает в ближайшее время рост курса доллара до заоблачных высот, до 150 рублей за 1 доллар, ну и как бы призывает нас всех, все свободные деньги немедленно просто любыми способами вложить доллар и через буквально там несколько месяцев обогатиться со страшной нечеловеческой силой.
Я знаком с Евгением, скорее всего, это злоумышленники просто без всякой связи с ним используют там, его фотографию для какой-то недобросовестной рекламы. Да. Это немыслимо, чтобы этот человек реально это сказал. К сожалению, интернет устроен таким образом, что ну, можно взять любую фотографию, написать любой текст и там, найти и отследить этих злоумышленников довольно тяжело. Важно понимать другое, что вот как в физике есть закон сохранения энергии, вот похожий по смыслу закон есть в мире финансов. Любой доход сопровождается риском. Причем чем выше доход, тем выше риск и наоборот. Поэтому любую рекламу, которая предлагает очень высокий доход без риска, скорее всего, она является недобросовестной. Вот, вот знание одного этого факта убережет от любых там, мошенников самых разных мастей. К сожалению, чудес не бывает. Хотите высокий доход, вы будете нести высокий риск. Вот, наверное, самое важное, что нужно знать о рекламе такого типа.
Ну, я надеюсь, что вас услышали действительно хотя бы те люди, которые настроены сейчас на волну нашей радиостанции и не поведутся на очередные какие-то призывы немедленно и безболезненно обогатиться, потому что я очень боюсь, что вот эти вот яркие заголовки и жонглирование именами уважаемых людей, они действуют на многих совершенно гипнотически.
Ну, здравый смысл никто не отменял. Любой доход, который заметно превышает доход там, по годичному депозиту, несет в себе какой-то риск. А дальше вопрос, какой риск? Если речь идет об акциях, это риск, что стоимость акций может измениться неблагоприятным образом. Вот. Если это какие-то сложные финансовые продукты, там даже расчет риска может быть ну, такой нетривиальный. Поэтому всегда нужно соотносить вот, предлагаемый доход и соответствующий риск. К сожалению, чудес не бывает.
Ну, я думаю, что с этими проблемами сталкиваются не только граждане, но и государство. Вот сегодня опубликовали отчетность по поводу Фонда национального благосостояния. На 1 августа он составил 12 триллионов 155 миллиардов рублей. Вырос за месяц буквально на почти там 1,4 триллиона рублей. Но при этом в долларовом эквиваленте, написано, снизился на 12 с небольшим миллиардов долларов. И вот это вот расхождение между ростом рублевой массы, снижением долларовой массы, а еще есть такая строка «объем ликвидных активов ФНБ», насколько я понимаю, это те, действительно, которыми можно пользоваться, составил 8,6 триллиона рублей, что по сравнению там, с 12-ю, конечно, меньше гораздо. Вот тоже по поводу этих цифр поясните, пожалуйста.
Это совершенно нормальное явление для крупного фонда со сложным набором активов. То есть разные активы имеют разную динамику. Естественно, валютные и рублевые цены запросто могут двигаться в разные стороны. Укрепление рубля приводит к тому, что рублевая цена растет, а валютная цена может запросто снижаться. И, соответственно, это порождает вот такое сильное изменение стоимости. Это называется валютная переоценка, и явление скорее обычное. Тут чего-то необычного, нового, в общем-то, и нет. Такое было всегда. В общем-то, похожее случается с любым фондом, где лежат разные активы.
И вот это вот ликвидные активы намного меньше, чем общий объем, это тоже, в общем, объяснимо, да?
Это тоже совершенно нормально. То есть там, естественно, какая-то часть активов, которые размещаются, долгосрочные, низколиквидные, там, допустим, облигации выпускаются до 30-летней, да? То есть это тоже совершенно нормальная практика.
Но при этом все равно все мы рассматриваем Фонд национального благосостояния как резерв на случай и как источник столь необходимых зачастую инвестиций. Сегодня вот еще написали, что для того, чтобы добиться лекарственного суверенитета, потребуется около 200 миллиардов рублей. И когда смотришь на эти 200 миллиардов рублей, да еще и до 30-го года, а не в одночасье, и на объем Фонда национального благосостояния, кажется, да какая ерунда на самом деле. Против 12 триллионов фонда национального благосостояния, каких-то 200 миллиардов для того, чтобы не испытывать зависимости по лекарственным препаратам и по там, необходимым медицинским компонентам. Но, правда, о чем говорить? Почему тогда возникает, вот, собственно, проблема и сложность с этими, например, 200 миллиардами для фармации?
В том, что в любом инвестиционном проекте всегда есть риски, что проект не будет реализован. Или что он затянется по времени, или же бюджет проекта окажется гораздо выше, чем это представлялось в момент, когда бюджет составляется. Поэтому это всегда вопрос довольно серьезных дискуссий. Иногда предметом дискуссии является даже необходимость, там, допустим, импортозамещения того или иного препарата. То есть понятно, что для того, чтобы освоить новую технологию, нужно вложить денег. Вот. И иногда возникает вопрос. Ну хорошо, вот мы деньги потратили, там, освоили. Но сколько мы сэкономим от собственного производства препарата и сколько денег нужно потратить на освоение? Поэтому утверждение подобного рода программ – это всегда довольно острая дискуссия. Как правило, профильные министерства и ведомства всегда сторонники инвестиций. Это нормально, да? Точно так же Минфин почти всегда все это воспринимает в штыки. И как раз в процессе вот таких острых дискуссий между сторонниками и противниками того или иного инвестпроекта, ну и рождается некоторая истина. То есть некоторое решение, которое ближе к реальности. Но в отечественной истории и были прецеденты такого рода, что и средства выделялись, а поставленная задача не решалась. Что заставляет Минфин быть как бы достаточно консервативным в этом вопросе.
И, к сожалению, таких примеров немало. У нас с вами остается 1,5 минуты до конца эфира. Сегодня еще опубликовали статистику по долгам россиян за жилищно-коммунальные услуги. Они выросли за год на 804 миллиарда рублей или на 7 с лишним %. Это тоже насколько это значимо для отрасли, прежде всего, ну и для экономики в целом?
Если речь идет не о моногородах, потому что есть такая вот специфическая категория, как моногорода, где, в общем-то, все жители прямо или косвенно зависят от одного предприятия, то в остальном эта проблема не является очень существенной. Почти всегда, когда экономика испытывает какие-то трудности, этот показатель растет. И, кстати, процент роста тоже, в общем-то, сопоставим с аналогичными процентами, допустим, 2008 года, тоже примерно такие цифры были. Поэтому, скорее всего, отдельные города, муниципалитеты, прежде всего относящиеся к моногородам, скорее всего, получат помощь для решения этой проблемы. Ну, а все остальные будут, в общем-то, решать проблему своими силами, как, в общем-то, это и было всегда.
Ну, главное, чтобы не ужесточили меры по выбиванию этих самых долгов. Это волнует население, наверное, больше всего. Спасибо большое. Сергей Хистанов, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации, советник по макроэкономике, генеральный директор компании «Открытие инвестиций», был на связи со студией. И помните, советы не вестись на обещания легких денег.